Мы переходим к статье, что такое, что Тора становится средней линией в работе. Это находится Труды Рабаша, второй том. Что значит, что Тора — это средняя линия? Страница 1051, первая колонка со слов «Улам». Человек должен.
Ну, алла.
Адам царих леамин.
Человек должен верить, что нет никого кроме него, что все делает Творец.
Немного легче.
То есть, как сказал мой отец и учитель, что человек должен сказать перед любым действием, что выбор дан человеку, потому что если не я себе, то кто мне, что все зависит от выбора человека. Но после того, как сделано действие, человек должен сказать, что все это выше управления, и человек сам не делает ничего. И это нужно объяснить так, как пишет Ари, есть сеарот, есть волосы, которые покрывают тело, чтобы не получали света, пока они недостойны, чтобы не было повреждения. И дело в том, что мы должны у нас нет желания делать добрые деяния, и поскольку человек недостоин, то нельзя чувствовать, что Творец заставляет делать его добрые деяния, поэтому Творец скрывает себя в облачении. Это облачение называется «Лолишма». То есть Творец иногда скрывает себя в облачении товарищей. То есть такой пример есть, скажем, человек хочет встать, пойти учиться в предутренние часы, и человек скрывает себя в образе товарищей, и он встает с постели, несмотря на то, что он устал, и возникают у него мысли, что нехорошо перед товарищами, что все приходят учиться, и тогда все посмотрят на него, насколько он низок. Поэтому он идет в дом собраний и учится. Находим, что заповеди Творца не дает ему силы встать с постели. Поэтому Творец заставляет его пойти в дом собраний, иначе бы он оставался в кровати. Но товарищи заставляют его. И этот пример, принятый в разных других вещах, то, что делает человек Лолишма, есть много ступеней Лолишма. И поговорим об этом примере. Человек хочет учиться и выполнять заповеди не потому, что Творец его обязывает. То есть, потому что он выполняет заповеди Творца, у него нет возможности заставить тело совершать добрые поступки. Но это делает он из-за людей. Тогда у него есть силы совершать добрые дела. Находим, какая важность может быть в этом Лолишма. Но человек должен верить, что нет никого, кроме него. То есть Творец заставляет его выполнять эти действия, но поскольку человек еще не может, пусть знает, что Творец заставляет его, поэтому Творец облачается в материальное одеяние, и благодаря этому он делает эти действия, то есть делает это со стороны Ахураим. То есть человек видит лица людей, но он должен верить, что за лицами людей стоит Творец, и он выполняет эти действия. То есть За человеком стоит Творец и обязывает его производить те действия, которые желает Творец. И находим, что Творец действует во всем, но человек оценивает все потому, как он видит, а не так, как он должен был верить. И поэтому говорит, что он делает действия лолишма, как в вышеприведенном примере, и товарищи вынуждают его делать. Поэтому после действия, это могут быть не обязательно товарищи, но у каждого есть внешнее облачение, личное его, которое соответствует определенному человеку. Поэтому после действия, например, после того, как человек уже пришел рано утром на занятия, это было потому, что товарищи заставили его прийти, и он говорит, что это было потому, что Творец был причиной этого, что он пошел учиться, то есть Творец облачился в товарища, и поэтому сейчас он благодарит Творца за то, что Творец был причиной этого. И сказано, мы видим, что то, что человек сделал действие лолишма, и не Творец был причиной этого, который повелел ему делать эту заповедь, а он делал это по причине, скажем, что товарищи заставили его, и он должен был слушать всех, тогда человек должен верить, что он сделал это, потому что Творец повелел ему выполнить заповедь. И он должен был сделать то, что заповедал ему Творец делать. Но Творец скрыл себя в облачении лолишма, то есть за товарищами скрылся, и с помощью этого облачения человек думает, что он должен слышать лолишма, но на самом деле человек должен верить, что все сделал Творец. Находим, что после того, как он выполнил эту заповедь, он должен сказать, что Творец действовал за этими облачениями лолишма. И тогда мы находим, что человек должен поблагодарить Творца за то, что Творец дал ему желание выполнить его заповеди благодаря этому облачению. И сказанному мы поймем величину важности лолишма. То есть это не как думает человек, что он делает все лолишма, а делает он все, потому что Творец заповедал ему это, но пока он не может почувствовать, что Творец заповедал ему это, поэтому человек думает, что лолишма — это и есть заповедь. Поэтому нет такого важного действия для него. Но если он будет верить, что нет никого, кроме него, как написано в предыдущих статьях, в этой главе, находим, что он выполняет заповеди Творца, и человек должен почитать действия, которые совершил лолишма. Потому что то, что человек представляет себе, что он выполняет только действие лолишма, это лишь потому, что у него еще нет осознания, что он выполняет заповеди царя и служит царю. Поэтому если он будет верить, что лолишма — это действительно Творец сам заставляет его заниматься Торой и заповедями, тогда мы находим, что он может поблагодарить Творца за то, что Творец одевается в одеяние лолишма. И отсюда человек может оценить важность Торы и заповедей даже в состоянии лолишма. И как сказали мудрецы, тогда отделяются от него осознанно от лолишма, а неосознанно — это лолишма. И об этом сказано, что саро, то есть волосы, вот эти лолишма, они покрывают свет, чтобы не питались светом, пока что они этого недостойны. То есть Волосы — это облачение. Под этим облачением находится свет и светит, а пока что свет скрыт.
Но мы должны относиться ко всем этим вещам, что это приходит все-таки от их внутреннего источника, то есть от Творца. Хотя все, что мы видим, раскрывается нам через облачение. Или духовное облачение, которое называется сеарот, волосы, или материальное облачение, это не живое растение, животное, и люди в нашем мире здесь. Вопросы? Да.
Что значит, что Творец, что человек благодарит Творца?
Согласен с тем, что происходит, и что это приведет его к каким-то этапам, которые он прошел, трудным выяснением, и в конечном счете он все это относит к Творцу с любовью. Когда он прошел все, что произошло с ним, и научился исправить себя.
Да. Это какое-то внутреннее действие. Что это значит? Я благодарю. Ну ладно, я почувствовал, что-то там прошел.
Ну?
Я не совсем понимаю. Зачем Творцу нужна моя благодарность?
Это тебе нужно, тебе нужно. Как признак того, что ты понял учебу, то, что он дал тебе, что он тебя чем-то воспитал, и что ты изменил свое восприятие, свое мнение, раскрыл себя больше, и сейчас ты еще больше понимаешь его понимание, его управление, его надзор. Не то чтобы ты нуждался в нем, это мы говорим на языке людей, но это показывает, что ты продвинулся. Да, передай это Арону.
Рав, верить, что нет никого, кроме него.
Да, ты был сегодня утром?
Да. Был.
Ну, я же помню, он здесь устроил беспорядок. Ну и мы говорили об этом много времени. Да.
Это значит, что не важно, что происходит, я радуюсь всему.
Ты не можешь быть без в радости, ты можешь быть в радости по отношению ко всему, что происходит с тобой. Ты что, с ума сошел?
Нет, конечно.
То есть ты должен пройти исправление. Когда не важно, что со мной происходит, я всегда в радости. Это уже исправление тебе нужно, но исправление не с помощью наркотиков или какого-то успокаивающего средства, но исправление в том, что ты связываешь это с Творцом. И тогда ты, с помощью того, что ты связываешь это с Творцом, получаешь от Него силу, которая называется экран. И тогда ты находишься выше ощущения, которое проходит по твоему эгоизму, и находишься в ощущении, которое над твоим эгоизмом, когда ты объединяешься с ним, а твой эгоизм сопротивляется этому, и тогда ты находишься в радости от того, что ты связан с ним. Да?
Все время говорят, что вера — это значит, что я чувствую Творца.
Да.
А сейчас было сказано, что ты должен верить, прежде чем ты почувствуешь.
Что значит, ты должен верить?
Вот об этом я и спрашиваю.
Ты должен принять пока что присутствие Творца как факт сам по себе, что ты не знаешь этого, но принимаешь это за аксиому для того, чтобы на самом деле раскрыть его. Мы исследователи, ученые, наука. Каббала — это наука. Когда мы только исследуем реальность, которая пока что неощущаема, и пытаемся раскрыть в нас, развить в нас зарастить в нас келим для того, чтобы почувствовать эту реальность. Система находится, она управляет нами, наблюдает за нами, мы чувствуем от нее входы, воздействие, чувствуем, насколько мы не можем ничего сделать в нашем мире, это все верно. Но мы должны раскрыть ее на практике, знать, как мы вплетаемся в нее, как мы влияем на нее, она на нас. Словом, быть людьми, а не просто маленькими животными, которые управляются не знаю чем. Поэтому мы должны развить к этому чувство. Келим. Как почувствовать систему? Но для того, чтобы... Как почувствовать систему, прежде всего, мы должны принять за аксиому, что она существует. Я не знаю, что она существует. Я говорю, да, существует. Творец существует. Высшая сила, сила природы, управляющая всем, существует. Все. Теперь, что я делаю? Какое действие для того, чтобы раскрыть его? И существуют перед мной уже люди, которые раскрыли его, они говорят мне, что делать. Я слышу их голос, я должен идти по их совету, да, по их совету, следовать их совету, и тогда я тоже прихожу к раскрытию. То, что я беру предположение, что они раскрыли, понимают это и знают это, а я иду и выполняю их советы, это называется, что я пользуюсь верой в мудрецов. Я не знаю, что они мудрецы. Может быть, они все вот такие немного повернутые. Но у меня нет выбора, нет выбора. Я принимаю это и пользуюсь этим для того, чтобы прийти к факту. Пока что это аксиома. Предположение. Так действуют и ученые. И я действую так же. Это называется, что я действую в вере мудрецов. Но есть у меня цель, к которой я должен прийти, и так я пользуюсь этим. Поэтому мы изучаем для того, чтобы реализовать советы, с помощью советов они объясняют, нам приходит сила, которая называется светом, возвращающим к источнику, изменяет нас и приводит нас к возможности почувствовать, раскрыть. Да?
Ты хочешь буквально верить во все это?
Что значит верить? Я не хочу верить ни во что. Ни во что я не хочу верить. Что значит верить?
Я не знаю.
Я беру это за аксиому, что это так. И для того, чтобы проверить, есть у тебя другое место проверить, иди проверь. Никто тебя не тянет. Есть у тебя много всевозможных методик. Нет недостатка.
Я спрашиваю, если вы действительно, если я беру это как истину, нельзя находиться в радости.
Я нахожусь в радости, потому что я нашел какую-то методику, которая, по всей видимости, раскрывает не Творца. По всей видимости. А иначе откуда я знаю, пока не раскрыл? Да.
Но пока что...
Я с тобой. А, я в радости.
Но если вы не в радости, что значит, что вы хотите быть в радости? Принимать это за истину? Но если вы не можете это сделать...
Так вместе с тем...
Достаточно быть в радости.
Вместе с тем я нахожусь в страданиях, потому что я столько вкладываю, еще ничего не раскрыл. И есть передо мной еще путь, который закрыт, и я не понимаю, не чувствую его, не могу оправдать. Вместе с тем, но я понимаю все больше с каждым днем, как я продвигаюсь, что здесь есть желание получать, и решимот, и света, которые действуют на меня. Я чувствую свое продвижение с помощью таких действий, да и нет. То есть я нахожусь в процессе человека, который исследует, изучает, раскрывает, как ученый. Мы ученые, только мы сами являемся лабораторией. Я должен относиться к себе как к лаборатории. Это все, что ты видишь перед собой, это лаборатория. И так я со стороны смотрю на себя. Что это за за творение? Как оно должно измениться? Что за силы действуют на него? Как должно отреагировать? Так или иначе? Если я буду объективно хоть как-то относиться к себе, тогда называется, что я поднимаю свое знание над собой, и так я проверяю, и тогда я могу добиться удачи, успеха. И все, я нахожусь в страданиях. Правильно. Я проверяю, почему я нахожусь в страданиях, и в чем мое страдание, откуда, от чего эгоистическое страдание, или страдание от достижения цели, какова цель, я хочу ее достичь, я хочу ведь отдавать, и нет у меня возможности или шансов, или склонности к этому желанию и так далее. То есть нужно все время находиться в выяснении, в анализе. Что делать? И исходя из простых действий, я говорю сейчас слишком возвышенно, и, может быть, психологически даже это слышится, но каббалисты рекомендуют нам делать простые действия. Ты просто делай то, что тебе говорят, соединяйся с людьми, делай с ними встречи, распространение так, так и так, приходит свет, возвращающий к источнику. И не потому, что ты умный и знаешь, как ты умеешь крутиться в своей лаборатории, но именно из простых действий между вами. И вследствие того, что ты будешь делать общие действия с товарищами, придет свет, возвращающий к источнику, он раскроет тебе твою внутреннюю лабораторию, и ты начнешь раскрывать, как ты состоишь из всех этих вещей, вдруг ты раскроешь внутри целый мир. Но это придет, для этого ты не должен быть умным и слишком чувствительным и так далее. Главное — выполнять простые указания в отношениях между человеком и товарищем как раз.
Можно ли своими силами как-то сказать-то? Без страха. Можно не испытывать страх?
Не могу. Страх — это то, что сопровождает нас до конца исправления, в зависимости от какой вид страха. Страх — это желание получать, которое пока еще не получило все исправления, часть пока еще с изъяном в нем чувствует страх. Страх от того, что не может наполнить себя. Даже страх от того, что не может отдавать. Затем мы продолжаем этот страх. Это уже называется трепет. Да.
То, что в ваших руках, нужен действительно свет, чтобы почувствовать, что они говорят. Но что думать? Я пока что не могу думать.
Я не могу тебе ни в чем помочь. Ты должен дать самоотчет себе, стоит продвигаться или нет. Здесь у тебя есть свободный выбор, никто не должен вмешиваться туда. Все. Оставь. Да. Ну-ну.
Уважаемый Рав, можно ли спросить о конце статьи, когда говорится, что от человека спрашивают, осознанно или неосознанно?
Заплати ты, а он захочет или нет. Понял? Да,
Гершин.
Рабаш говорит об облачениях. Говоря с человеком, все эти облачения, среди них есть одно особое облачение. Это Рав, это тоже некое облачение на раскрытие Творца.
Правильно?
Ну, и к нему есть особое отношение. Что поделать? Мой вопрос, как ученик должен относиться к словам Рава, к тому, что проходит через него, как правильно должен ученик относиться к этому?
Этого я не знаю. Есть вещи, которые зависят от тонкости души. Но из всех облачений, которые есть на Творца, есть у тебя облачение, которое называется также Рав, Учитель. И вопрос... Выстраиваешь ли ты это облачение правильным образом? В каждом облачении, которое в этом мире, ты должен каждому облачению придать важность. И важность согласно тому, как ты выясняешь цель. И исходя из цели, ты притягиваешь уровень важности к каждому облачению. Не может быть. Цель важна, учитель не важен. Потому что тогда в соответствии с чем ты постигаешь цель. Скажем, есть у тебя человек, который говорит, я знаю, где находится клад, там 100 миллиардов долларов. И говорит, я тебе раскрою это на следующей неделе, и ты все время думаешь об этом, и все время ставишь себя в зависимость от этого человека, который раскроет тебе клад. То есть человек становится важен в той мере, в какой ты думаешь о цели. То же самое, товарищи. Когда без того, чтобы ты реализовал работу, когда Рав говорит о группе, ты не приходишь к цели. Так важность, ты должен придать этому важность. И каждый раз перекрывает, скрывает от тебя эту важность. А, можно потом, можно затем, завтра. Также обманывает тебя. Кто такой учитель, ты не знаешь. Кто такие товарищи, ты тоже не знаешь. Когда ты раскроешь их затем, ты увидишь, что это буквально духовный механизм, в котором ты находишься. Только согласно тому, что ты придаешь этому уровень важности, ты видишь это так или иначе. Ну?
Я не спрашиваю о важности. Я думаю, что важность учителя — это непререкаемая, это точка в сердце, как человеку, который выбрал ему, не нужно, чтобы ему говорили о важности учителя.
Неправильно. Над этим нужно работать. Над этим надо работать. Я скажу тебе только одно. Чем больше ты будешь продвигаться, учитель будет тебе казаться с каждым разом все меньше и меньше. Настолько, что ты начнешь пренебрегать им. Даже может быть, что ты начнешь ненавидеть его, ты почувствуешь, что он мешает тебе, что лучше, если умрет, тогда я могу достичь цели, что он стоит на моем пути. Если у тебя такие помеги, ты еще ничего не знаешь. Да?
Но все эти вещи понятны человеку, что он должен с ними работать.
Просто так непонятно человеку. Просто так непонятно. Как теперь непонятно тебе сейчас многие вещи, с которыми тебе нужно работать, а ты не работаешь. Ну-ну.
Допустим, такое освещение. Вы сейчас сказали... Вот такое замечание. Вы сказали, что есть много вещей, с которыми ты должен работать, ты с ним не работаешь. Что я, как ученик, должен делать? Где должен их искать? Что я должен с этим делать? Вы несколько минут назад сказали...
Сравнивать группу учителя и Творца всех вместе, чтобы они были как единая важность. Одинаковыми по важности. Вот так. Исраэль, Тора, Творец едины. Так должно быть. Хорошо. Да, или?
Вы несколько минут назад говорили о важности того, чтобы смотреть на себя со стороны, не быть упрямцем, смотреть на себя со стороны. Это свет даст возможность, но если мы не хотим ждать, чтобы перед смертью смогли бы это сделать, что делать?
Делают упражнения. Я сейчас делаю упражнение. Кто я, что я? Я проверяю себя со стороны как бы. Но не психологически. А как я по отношению к группе, как такой человек, как я, относится к группе, к учителю, к Творцу? Как я могу извлечь себя из этого? Это относится к такой независимой проверке, насколько это возможно. Здесь должен в тебе быть характер исследователя. Когда человек проверяет себя, к этому надо привыкать. Да.
Я вижу по товарищам, и товарищ естественным образом защищает себя.
Это по природе, это должно быть над природой, потому что он собирается проверить, а проверить он не может в своей природе. Он может проверить только при условии, когда он находится не как создание этого мира, что-то совершенно словно машина. И когда он смотрит на себя как на установку, которую нужно проверить, а затем откалибровать, если это нужно. Мне ничего сказать, это вещи, которые должны быть ясными. В чем иначе работа наша? Да?
И ты понимаешь, что должно быть, но я вижу это по себе, я вижу это по товарищам. А себе меньше, на товарищах больше, наверняка на мне это есть. Вижу примеры.
Так вы пока еще маленькие дети, которые не могут отключиться от себя и судить о себе, по крайней мере, хотя бы немного объективно. Это признак того, что ребенок еще связан сам с собой и не может оторвать себя от своего «я». Да.
Должна быть еще некая точка, которая находится вне природы.
Правильно, точка, которая находится вне природы, когда я слит с целью, из цели я смотрю на себя, на группу и на все. И тогда, может быть, в какой-то мере я могу сказать, правильно это или нет, что происходит со мной и так далее. После этого вернись в свой эгоизм, делай, что ты хочешь. Не обязывайся перед собой, что ты собираешься проверить себя, чтобы идти к истине, потому что ты заранее скрываешь правильное воззрение своим эгоизмом. Только я хочу проверить, что происходит в точности, что создал Творец, что за создание, которое называется Михаэль. И я проверяю себя и вижу, в каком виде ужасном, но я отношу это к Творцу, не к себе. Потому что если я с самого начала отнесу это к себе, я не смогу этого сделать, потому что эгоизм не даст. Я тогда буду обвинять Творца, что он сделал. И это. Бывает с нами, что мы так делаем, что ты не относишь все свое зло к Творцу, но так сделай это. Сделай после того, как ты раскрыл. Сейчас только после этого, да? Как я сейчас должен относиться ко всем этим вещам? Они специально, конечно же, Творец создал их для того, чтобы я занимался этим. Чем занимался? Когда после всей проверки, которую он сделал, это называется «иди к Создателю, который меня сотворил», я требую от него «исправь это». Так что нужно для того, чтобы он это сделал? Он требует от меня, чтобы я дал ему подготовку, условия, да, чтобы он исправил. И я должен преподнести это ему для исправления. Что это значит? Чтобы я включился в группу, чтобы я сделал так, такие-то вещи, и тогда вместе с исполнением этих вещей я требую исправления. И так это происходит. Что сегодня? О, пожалуйста, Ханох.
Если я вижу такое состояние ложное, я выясняю его, и, допустим, я извлек из него то, что должен был, как я могу... вот это ложное состояние, ведь говорят, что ничего не меняется, кроме меня, как оно остается, а не исчезает, вот это ложное состояние. Как я могу оправдать то действие, которое было произведено со мной, и оно остается ложным в...
Оно остается, пока ты не исправишь его. Но исчезает и пробуждается. Исчезает и снова пробуждается. Так это, ты прав. Ладно, прочитаем отрывки.